Спасибо, Ольга. Этим утром нас с новостями знакомит Ольга Шохина. Ну, а что касается погоды, то сегодняшний день по народным приметам в некотором роде эпохален, потому что определяется все вот на лето, как говорят, говорит народная мудрость, на Якова ясный восход солнца, это ведрое лето. Сухое стало быть, теплый вечер и звездная ночь к урожаю. Ну вот, если кто отследил, какой был сегодня восход солнца, он может сделать вывод. Ну а что касается прогнозов синоптиков на ближайшее время, то на европейскую часть территории России вот идет дождь, даже сегодня уже в Москве планируется, по прогнозам синоптиков, днем планируются осадки, ну и в ряде других регионов, в Мурманске и Кандалакше, в Петрозаводске, например, в Ярославле тоже ожидается дождь, а на юге, в Сочи, Краснодаре, Волгограде, Ростове-на-Дону, Астрахани, там, в общем, практически повсеместно будет идти дождь. Ну, что касается температуры, в Москве плюс 15-17 сегодня днем, атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба, влажность воздуха 62%, ветер юго-западный 3-6 метров в секунду. Ну, а вот в Санкт-Петербург дождь вроде должен прийти только завтра. Сегодня будет солнечно, незначительная облачность, плюс 9,11, 761 миллиметр ртутного столба давления, влажность воздуха 34%, ветер западный 3,6 метров в секунду. Итак, мы начинаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Как всегда, он очень насыщен, много тем у нас. Вот в первом часе, например, естественно, поговорим мы и о новом правительстве России, о вероятности создания ВИП-метро в Питере, о материальных проблемах испанского футбола. Ну а поскольку Совет Федерации на неочередном заседании одобрил закон, дающий право президенту страны вводить упрощенный визовый режим для въезда на территорию России, мы и решили поинтересоваться у вас, с какими, на ваш взгляд, странами у России должны быть безвизовые отношения. Как всегда, ответы шлите нам на пейджер 96143, телефон пейджинговой компании в Москве, код Москвы 495, ну и можно смс-сообщение с мобильного телефона отправлять на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а пока о главной теме, это, конечно же, формирование нового правительства во главе с Владимиром Путиным. Вот было правительство сформировано, соответствующий указ подписал вчера президент Дмитрий Медведев, а о составе нового правительства рассказывает наш корреспондент Данила Гальперович.
Сначала Владимир Путин пришел в Кремль к Дмитрию Медведеву и попросил его посмотреть и, если надо, поправить структуру и персональный состав нового кабинета. После согласования с президентом премьер собрал кабинет и рассказал, кто в нем какой пост займет и за что будет отвечать.
Зубков Виктор Алексеевич, первый заместитель председателя правительства. Реализация национальных проектов по сельскому хозяйству, выработка и реализация государственной политики в области рыболовства и развития лесного и агропромышленного комплекса. Шувалов Игорь Иванович, первый заместитель председателя правительства Российской Федерации. Выработка государственной политики в сфере внешнеэкономической деятельности и внешней торговли. Государственная политика в сфере технического регулирования, ведение переговоров о вступлении России во Всемирную торговую организацию, обеспечение государственной поддержки развития малого предпринимательства, управление госсобственностью, государственная политика в области единства экономического пространства и свободы экономической деятельности, антимонопольной политики и развития конкуренции.
Кроме двух первых вице-премьеров, будет еще пять просто вице-премьеров. Среди них помощник Владимира Путина еще по питерским временам Игорь Сечин, до последнего времени работавший заместителем главы администрации президента. Один из бывших вице-премьеров Сергей Нарышкин, наоборот, ушел в Кремль и возглавил администрацию президента. Из ключевых назначений стоит также отметить замену Владимира Устинова на посту министра юстиции Александром Коноваловым и замену ушедшего на должность секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева его заместителем Александром Бортниковым. В целом, как полагает эксперт Московского центра Карнеги Андрей Рябов, говорить о смене курса после смены кабинета не приходится.
Нет большого количества новых фигур, которые были обещаны, все-таки реально в правительстве сконцентрирована прежняя команда Путина. Да, многие важные фигуры, ключевые фигуры поменялись местами, перешли из администрации в кабинет министров, но, тем не менее, база, основа, костяк этой команды остался без изменений. Каких-либо новых фигур мы не видим. Что из этого следует? Из этого следует, что, по-видимому, на начало президентского срока Дмитрия Медведева достигнута договоренность. Максимум обозначить преемственность курса. Сохранить по максимуму прежнюю команду ушедшего президента в качестве некоего гаранта этой преемственности.
Андрей Рябов, говоря о двух замах Владимира Путина, Викторе Зубкове и Игоре Шувалове, вспомнил времена Бориса Ельцина, когда в правительстве первый вице-премьер-государственник уравновешивался первым вице-премьером-либералом. И наоборот. Система сдержек и противовесов, отмечает политолог, в российском кабинете 2008 также соблюдена. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Ну и, разумеется, этой же теме посвящено очень много публикаций в Центральной российской печати. О чем мы сейчас и узнаем от Валерии Шабаевой, которая присоединилась ко мне в студии. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Олег.
Ну, все, наверное, первые полосы занимают.
Абсолютно точно, абсолютно точно. Я нашла только две газеты, в которых центральные публикации первополосные не посвящены назначению нового кабинета министров. Сразу скажу, что речь идет о газетах, которые пишут о выступлении Юрия Лужкова в Севастополе и о том, что за этим последовало, но об этом мы поговорим позже. А сейчас мы все-таки поговорим о правительстве. Новые известия отмечают, большинство министров сохранили свои посты, однако три вице-премьерских кресла из семи в Белом доме заняли выходцы из Кремля. При этом эксперты не исключают, что число заместителей премьера в скором времени может увеличиться, как это происходило в предыдущих правительствах. В свою очередь, бывший вице-премьер Сергей Нарышкин стал главой президентской администрации. По мнению экспертов, влияние кабинета министров и администрации президента сравнялось, и такое двоевластие продлится как минимум до конца нынешнего года. Московский комсомолец отмечает, что за последние 15 лет политэлита еще никогда не ожидала новых назначений с таким трепетом и сладким предвкушением. От фамилии новых вельмож ждали ответа на судьбоносный вопрос, кто будет новым царем горы российской политики, кто будет главнее, президент или премьер. Увы, но даже после оглашения заветного списка ответы на эти вопросы остаются пока такими же туманными, как и прежде, полагает Михаил Ростовский. А вот Леонид Радзиховский в российской газете тоже говорит о вопросах, которые требуют своих ответов. Это как будут соотноситься Кремль и Белый дом, каково соотношение их власти, в какой точке на Новом Арбате отныне лежит центр тяжести государства российского. И отмечает Леонид Радзиховский, что либеральная риторика звучала из уст нового премьера, и это вполне конкретное предложение к действию даже, а не риторика. Здесь, в экономической, социально-экономической сфере, нет ситуации двух царей в одной голове. Позиции президента, бывшего вице-премьера, и премьера, бывшего президента, практически совпадают. Ну, вот все, что я успела сейчас рассказать, но тема далеко не исчерпана.
Ну, такую тему, наверное, вообще не исчерпаешь.
Вообще не исчерпать,
да.
Никогда.
Вот именно. Но так или иначе, Валерия Шабаева вернется к нам в студию примерно через полчаса, чтобы вновь познакомить нас с наиболее интересными публикациями в Центральной российской печати. Ну, а пока в Москве 7:45, я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Китае растет число жертв землетрясения. На юго-западе страны погибли около 10 тысяч человек. В России сформировано новое правительство во главе с Владимиром Путиным. Президент США Джордж Буш провел телефонный разговор с президентом России Дмитрием Медведевым в связи с существующей напряженностью между Москвой и Тбилиси. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа. А в 14:07 по московскому времени сегодня в повторе в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Американский час поверх барьеров». Вот лишь некоторые темы. Демократическая партия США перед угрозой раскола. Музыкальное приношение Соломона Волкова, майские юбилеи, книжное обозрение Марины Ефимовой, мемуары Джули Эндерс, ну и многие-многие другие темы. Итак, в 14.07 по московскому времени, американский час поверх барьера. Мы же пока поговорим о спорте, но одно из главных событий этих дней – это чемпионат мира по хоккею, проходящий в Канаде. Вот теперь уже можно считать, что там участники приступили к серьезным делам, ну, вернее, приступят, потому что завершился второй групповой этап и определился состав четвертьфинальных пар. Ну, в силу вот системы, интересно, что в четвертьфинале россияне будут играть со Швейцарией. Это будет повторением вчерашнего матча, как раз они именно вот этой очной встречей завершали этот самый второй групповой раунд, сборная России выиграла 5-3, ну вот и теперь в среду вновь будет ей противостоять команда Швейцарии. А другие четвертьфиналы составили Чехия, значит, будет Чехия играть со Швецией, Канада с Норвегией и Финляндия с США. Ну а дальше вот победитель матча Россия с Швейцарией в полуфинале сыграет с победителем матча Финляндия-США. Так что вот уже, наконец, серьезные дела начинаются на чемпионате мира по хоккею. Что касается российских событий, отметим появление первого финалиста в мужском чемпионате страны по баскетболу. Серию свою до трех побед Химки из Московской области выиграли у пермского Уралгрейта. Вот последним оказался четвертый матч, он был сыгран в Перми. Химки выиграли 77-70, ну и, соответственно, серию со счетом 3-1 выиграли. А в другой паре московские клубы ведут борьбу, ЦСКА и Динамо. Там армейцы впереди 2-0. Третий этап многодневной велогонки Джиро д'Италия выиграл вчера итальянец Даниэле Бенатти из команды Ликвигас, ну а сохранил свою лидирующую позицию в качестве лидера общего зачета другой представитель команды Ликвигас и тоже итальянский гонщик Франко Пеллицотти. Ну и несколько слов о теннисе. Начались очередные турниры, вот женщины играют в эти дни в Риме, и там... Что было в первом круге вчера? Говорю о россиянках. Елена Веснина проиграла чешке Ивете Бенишевой. Алиса Клейбанова уступила испанке Анабель Медине Гарригес. Анастасия Родионова проиграла другую представительницу Испании Верхини Руана Паскуаль. А вот Вера Звонарева нанесла поражение японке Ае Сугияме. А мужчины играют в Гамбурге. Там Марат Сафин выиграл у хорвата Марина Чилича. А вот Дмитрий Турсунов и Михаил Южный проиграли. Турсунов британцу Энди Мюррею, а Южный испанцу Фернандо Вердаско. Ну вот таковы новости спорта. У нас в программе всегда за новостями спорта следуют новости экономики. И поэтому я передаю слово Сергею Сининскому.
Происходящий в мировой экономике рост цен на нефть, металлы и зерно имеет фундаментальную основу – рост спроса на фоне ограниченного предложения, заявил первый заместитель директора Международного валютного фонда Джон Липски. По его словам, в мировую экономику возвращается инфляция, которая поддерживается не только ростом цен на продукты питания и энергоресурсы, но и низкой процентной ставкой в США, а также низким курсом доллара. В связи с этим представитель МВФ призвал правительство стран мира агрессивно бороться с инфляционными ожиданиями в национальных экономиках. Российский холдинг «Базовый элемент», контролируемый Олегом Дерипаской, намерен участвовать в конкурсе на право разработки расположенного в Читинской области удаканского месторождения меди, одного из крупнейших в мире. По планам, из добываемого здесь концентрата будет производиться 15% всей меди в России. Другими претендентами на право освоения месторождения являются компания «Норильский никель», а также консорциум, созданный Уральской горно-металлургической компанией и государственными компаниями «Российские железные дороги» и «Внешэкономбанком». По планам, итоги конкурса станут известны 17 июля. Правительство Сербии утвердило соглашение с Россией о сотрудничестве в проекте строительства газопровода «Южный поток», который пройдет по дну Черного моря из порта Новороссийск до побережья Болгарии и далее по двум маршрутам – на юг Италии, а также в Австрию и Германию. Для этого будет образована совместная компания, в которой российский «Газпром» получит 51% акций, а остальные – государственная нефтегазовая компания Сербии. По планам она займется строительством газопровода и его управлением на территории Сербии. Ранее подобные соглашения Россия подписала с Болгарией, Венгрией и Грецией. Две японских электротехнических компании «Виктор», известные как JVC, и «Кенвуд» объявили, что завершат к 1 октября 2008 года создание совместной компании. Акционеры JVC получат в ней по две акции на каждую нынешнюю, акционеры «Кенвуд» – по одной. О планируемой сделке было объявлено в июле прошлого года. Крупнейшим акционером JVC останется корпорация «Мацусита Электрик», известная по торговым маркам «Панасоник» и «Текникс». Ей будет принадлежать 37% акций, тогда как сегодня 52%. Компания JVC, которая 30 лет назад первой разработала стандарт видеозаписи VHS, ставший позже общемировым, сегодня остается одним из убыточных подразделений корпорации Мацусита.
Добавлю к рассказанному Сергеем Сининским, что курс валют сегодня таков в России. За 1 доллар США 23 рубля 83 копейки, за евро 36 рублей 67 копеек. Ну а мы перейдем к политике. Тема региональных конфликтов, таких как конфликт в Косове или Абхазии, остается одной из самых обсуждаемых в русском политическом интернете. Возможно ли создание универсальной правовой базы для урегулирования конфликтов на почве сепаратизма? Вот об этом сегодня рассуждает Андрей Широградский в нашей рубрике «Политика онлайн».
Человечество до сих пор не придумало лучшего механизма урегулирования споров, чем право. Альтернатива праву – насилие, война, разрушение цивилизации. Конфликты между государствами также наилучшим образом разрешаются с помощью международного права, либо с помощью оружия, либо консервируются и не разрешаются вовсе, что на самом деле только отодвигает решение на неопределенный срок, пишет Александр Подробинок в своей статье, которую публикует ежедневный журнал.
Причиной большинства межгосударственных конфликтов были и остаются территориальные споры, или точнее споры о распространении государственной юрисдикции на те или иные территории. Для развитых высокотехнологичных стран в 21 веке владение территорией перестает иметь решающее значение. Экономическая, торговая, финансовая, информационная, культурная экспансия гораздо эффективнее решает те задачи, которые в предшествующие века решались армиями и флотами. Две загвоздки остаются на этом пути. Первая – страны, исповедующие в государственной политике ценности 19 века, а то и средневековья. Максимальная закрытость этих стран от внешнего мира сочетается с жесткими авторитарными или диктаторскими режимами, осадной психологией и постоянной готовностью к военной экспансии. Условно говоря, страны-изгои. Вторая загвоздка сложнее. Национальная самобытность, боязнь ассимиляции и утраты национальной идентичности могут быть настолько сильны, что возникает процесс обратной глобализации – сепаратизм. Особенно легко он развивается в ситуации нарушений прав человека, когда отделение от метрополии представляется единственным реальным способом защитить свои национальные, культурные, а заодно и все остальные права.
Если первая загвоздка редко решается иначе, чем военным или революционным путем, то вторая поддается международному правовому решению, считает Александр Подробинок.
Идеальный пример – бывшая Югославия, точнее Сербия и Косово. Вряд ли можно было мирным путем остановить Милошевича в Югославии и тем самым положить конец геноциду албанцев в Косове. Нельзя было остановить Хусейна в Ираке иначе, чем силой оружия. Невозможно было уговорить Гитлера на мирное решение вопросов. Вряд ли удастся мирными способами обуздать ядерные амбиции Ахмадинеджада в Иране и Ким Чен Ира в Северной Корее. Но проблему Косово решить правовыми средствами удалось. Конечно, с точки зрения международного права это не было идеальным решением, по той простой причине, что нет раздела международного права, регламентирующего получение независимости и международного признания.
Между тем, международное законодательство о легальном сепаратизме совершенно необходимо, уверен Александр Подробинок.
Законное стремление нации, в европейском понимании народ, а не в российском национальность, к самоопределению должно опираться не просто на декларативную норму в международных актах о правах человека, а на тщательно продуманную и поддержанную международными военно-полицейскими силами законодательную базу. Возможно, нужен даже международный судебный арбитраж, способный учесть интересы всех сторон, а затем вынести справедливый вердикт и обеспечить его выполнение. В глобальном мире, отказавшемся от войны как обычного средства разрешения конфликтов, совершенно необходим будет суд, разрешающий иски по территориальным спорам. Прецедент с Косово очень явно показал это. Еще большая необходимость такой процедуры видна из нынешнего противостояния Грузии и Абхазии. Неоднозначность и сложность ситуации вызваны здесь прежде всего тем, что в конфликт вмешалась третья страна – Россия. В попытках погреть руки на сепаратизме у соседа и под шумок оттяпать у него часть территории нет ничего нового. Возможно, Абхазия и Грузия уже давно договорились бы между собой, если бы не дестабилизирующий российский фактор на Кавказе.
Александр Подробинок предлагает и некоторые шаги, которые помогли бы правовому урегулированию конфликтов, в основе которых лежит сепаратизм.
Территория, заявившая о своем отделении и стремлении к независимости, не может в течение, например, 30 лет входить в состав иных стран. Это отобьет нездоровый аппетит у алчных соседей, даст возможность улечься обидам у конфликтующих сторон и, возможно, расставит по своим местам то, что не было заметно в пылу взаимных обвинений и приступов национальной истерии. Чрезвычайно полезным было бы создание международного института, организующего референдум на сепаратистской территории. Необходима международная институция, реализующая и легализующая право нации на самоопределение. Вероятно, она должна опираться на специальную международную конвенцию о правилах сепаратизма и созданный в рамках такой конвенции наднациональный суд.
Все это, конечно, выглядит несколько утопичным, затратным и труднодостижимым, признает Александр Подробинок.
Я не обладаю достаточной самоуверенностью, чтобы предлагать какие-то конкретные механизмы, тексты конвенции или наднациональных структур, которые бы решали вопросы легализации сепаратизма. Вопросы введения сепаратизма в какое-то легальное русло, которое бы регламентировалось международным правом. Я в статье пытался обозначить проблему, что существует проблема того, что сепаратизм в настоящее время явление стихийное, хотя и опирается на декларированную в разных международных актах о правах человека норму, согласно которой народы, нации имеют право на самоопределение. Эта норма остается чисто декларативной, она не опирается на какое-то законодательство. В результате проблема получения независимости какой-то территории, они происходят, как правило, кровавым путем. А должны, с моей точки зрения, быть введены в русло международного права. Вот я попытался привлечь внимание, может быть, правозащитников, может быть, политиков, а вообще людей, заинтересованных и неравнодушных, к тому, что такая проблема существует, ее необходимо решать.
Александр Подробинок, сайт ежедневного журнала «Политика онлайн», Андрей Шароградский.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» мы продолжим после краткой сводки новостей. Я лишь пока напомню, что в 13.07, как всегда, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». Сегодня ее ведет Елена Рыковцева, и разговор пойдет о моральном и материальном ущербе, который наносит гражданам разгон облаков над Москвой по праздничным поводам. Ну а сейчас в Москве половина восьмого, слушаем новости.
Радио «Свобода», новости.
В Китае растет число жертв землетрясения. Только в провинции Сычуань на юго-западе страны, где находился эпицентр подземных толчков, погибли около 10 тысяч человек. Сообщается, что это самое сильное землетрясение в Китае за последние 30 лет. В России сформировано новое правительство во главе с Владимиром Путиным. Первыми вице-премьерами стали Виктор Зубков и Игорь Шувалов. Новым директором ФСБ России назначен Александр Бортников. Виктор Черкесов освобожден на должности главы Госнаркоконтроля. Президент России Дмитрий Медведев назначил Владислава Суркова первым заместителем главы президентской администрации. Заместителями руководителя администрации стали Алексей Громов и Александр Беглов. Президент США Джордж Буш провел телефонный разговор с президентом России Дмитрием Медведевым в связи с существующей напряженностью между Москвой и Тбилиси. По словам Буша, Белый дом обеспокоен существующим положением и надеется, что все стороны примут всевозможные усилия для урегулирования ситуации. Президент Грузии Михаил Саакашвили призвал страны Европейского Союза помочь в урегулировании грузино-абхазского конфликта. Он заявил об этом в понедельник после встречи с прибывшими в Тбилиси министрами иностранных дел нескольких европейских стран. В борьбу за пост президента США вступил еще один претендент, представитель либертарианской партии, бывший конгрессмен Боб Барр. 2 года назад он вышел из республиканской партии, заявив, что его не устраивает проводимая политика. Ливанская армия готова применить силу для восстановления законности и порядка в стране. В понедельник в городе Триполи на севере Ливана начались стычки между местными группировками. Военные были вынуждены отступить.
Ну а что касается погоды, то сегодня на европейской части территории России, на юге страны, она ожидается дождливая. Вот в Москве даже сегодня уже синоптики пророчат дождь при температуре плюс 15-17, атмосферном давлении 741 миллиметр ртутного столба, влажности воздуха 62% и юго-западном ветре 3-6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге будет сегодня, по их прогнозам, сухо, но завтра без дождя не обойдется, ни завтра, ни послезавтра. Ну а сегодня солнышко, плюс 9-11, 761 миллиметр давления, 34% влажность, ветер западный 3-6 метров в секунду. Ну а мы тем временем перейдем к теме, которую решили обсудить с вами сегодня. Дело в том, что Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил закон, дающий право президенту страны вводить упрощенный визовый режим для въезда на территорию России. Новые правила будут применяться, например, во время проведения в стране массовых международных мероприятий с участием большого числа граждан других государств, рассказывает Олег Кусов.
Закон предусматривает возможность указами президента России определять особенности выезда из страны и въезда в нее иностранных граждан и лиц без гражданства. Указы президента будут решать лишь процедурные вопросы, связанные с особенностями порядка выдачи виз. Ранее этот закон был одобрен Государственной Думой России, и депутаты и сенаторы отмечали, что принятые поправки будут особенно важны во время проведения России Олимпийских игр 2014 года. Депутат Госдумы, двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Арсен Фазаев полагает, что этот закон повысит престиж России на международной арене.
Такой механизм принятия решения необходим в ситуациях, требующих оперативного создания условий для эффективной реализации национальных интересов страны. И это относится к проведению Российской Федерации в целях повышения ее международного авторитета крупных мероприятий с участием большого числа зарубежных участников. Закон очень важен для нашей страны, особенно в преддверии предстоящих массовых спортивных мероприятий, таких, например, как Олимпийские игры в Сочи в 2014 году.
Новые правила будут применяться во время проведения в России массовых международных мероприятий с участием большого числа граждан других государств. Уже в ближайшее время, 21 мая, в столичных Лужниках должен пройти финальный футбольный матч Лиги чемпионов. На эту игру ожидается приезд порядка 50 тысяч английских болельщиков, продолжает Арсен Фадзаев.
Не только для спортсменов, и для болельщиков спорта. Мы знаем, что в ближайшее время к нам приедет очень много болельщиков, Лига чемпионов будет расти. Поэтому для них очень удобно будет заехать в Россию, быть в России и выехать с России. Мы знаем, когда очень много болельщиков приезжает, какие бывают у них проблемы. Проблема, когда много людей приезжает в страну. Первая проблема бывает даже, когда при прохождении границ. Когда скопление народа, то это уже неудобно. Во вторую очередь, для них очень удобно, свободно проходят границы. То есть надо делать им не визы, я считаю, что это очень удобно.
Комментируя ситуацию с безвизовым режимом въезда в Россию нескольких десятков тысяч иностранцев, сенаторы отметили, что все службы готовы для обеспечения безопасности участников и зрителей спортивных состязаний. По словам сенаторов, Россия уже провела массу больших мероприятий. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Ну что же, отрадно понимать, что Россия готова не только к финалу Лиги чемпионов, но и уже фактически к Олимпиаде 2014 года, по крайней мере, с одной, так сказать, позиции. Ну и это уже хорошо. А мы задаем вам сегодня вопрос, с какими странами у России должны быть безвизовые отношения? Вот послушайте, как отвечали на этот вопрос в Саратове.
С Китаем, наверное, даже с Северо-Восточной Европой и Скандинавией. Во-первых, они ближе географически, и они вот мне субъективно кажутся более соответствующими нашему менталитету. Часть ближе, а часть больше соответствует менталитету.
С европейскими. Германия, Франция, Италия. Ну, Америка бы хорошо, и Израиль. Куда ездят? Вообще бы хорошо бы, чтобы со всеми бы было.
С Белоруссией, с Украиной. Все, которые вот раньше были, какие страны, СССР, вот с теми и надо.
В первую очередь, наверное, туда, куда люди ездят отдыхать, мне так кажется. Я так считаю, чтобы меньше было хлопот, захотел человек отдыхать. Безвизовые, чтобы вот это не проходить в первую очередь. Ну, а если какие-то другие у людей там дела, то, наверное, уже с визой.
С бывшими странами Советского Союза. Зачем разрушать то, что было веками, так сказать, собрано? Хорошего старого отказываться нельзя, да.
С Италией, потому что нравится очень страна красивая. С Финляндией, а вот потому что мне там родственники должны жить. Ну, и с Израилем, само собой, понятно, потому что очень много... У нас паломников, ну, с Испанией, потому что очень много наших соотечественников там теперь живет, которые вначале жили в России, а теперь переехали на место своего постоянного жительства в Испанию.
Где нас любят, а нас многие не любят.
Со всеми, наверное, в принципе, как в любом цивилизованном мире. Ну, однозначно бывшие страны СНГ, те страны, которые раньше входили в состав Советского Союза. Потом основные туристические вот эти вот маршруты.
С европейскими. Люди занимаются и бизнесом, и очень много туристических объектов. Именно вот в этих странах, в первую очередь, наверное. И потом как-то Европа всегда была близка к России.
Со всеми СНГ. Мы всю жизнь были, как говорится, одна страна. Потом люди здесь живут, родственники живут, допустим, в Латвии, в Эстонии. Зачем это надо? Это же к своим родственникам.
Я считаю, с Украиной. Украина всего ближе к нам. У меня там много родни. Мне кажется, люди там добрее, чем в странах, окружающих нас. Они как-то такие большие очень, добрые. Мне представляет сразу украинец, такой накачанный молодой человек с улыбкой. Прям типичный украинец.
Вот. Ну вот я считаю, что с теми странами, которые любят Россию, уважительно к ней относятся. Ну, еще с теми странами, вот где курорты красивые, вот туда можно поехать.
Нет таких стран. Я считаю, надо закрыться, никого не пускать, иначе люди будут видеть этот позор.
Так, жители Саратова отвечали на вопрос, с какими странами у России должны быть безвизовые отношения. Для Радио Свобода Ольга Бакуткина, Саратов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
В Москве без 28, вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», продолжит его новости науки. Вот еще одна возможная причина смерти динозавров выдвигается учеными. Оказывается, это все могло произойти из-за гигантского взрыва нефти. Вот видите, как с нефтью, с этой шутки плохи. В любом случае, слушаем Ольгу Орлову.
Британские ученые из университета Оксфорда расшифровали генетический код австралийского утконоса. Утконос скармливает детенышей молоком, ведет полуводный образ жизни, имеет клюв и занимает особое место в эволюционном древе. Поскольку видовое разделение утконоса и других млекопитающих произошло много миллионов лет назад, генетическая информация этого уникального животного представляет огромный интерес. Анализ его генетического кода позволит понять процесс эволюции многих видов млекопитающих и человека. Как заявили исследователи, геномная организация утконоса оказалась более близкой птицам и рептилиям, чем млекопитающим. Международная группа ученых Соединенных Штатов, Великобритании и Италии пришла к выводу, что одной из причин вымирания динозавров был взрыв колоссального резервуара нефти. Исследуя отложения, возраст которых составляет около 65 миллионов лет, ученые обнаружили в них крошечные углеродные сферы диаметром около 50 микрометров. Подобные микросферы в большом количестве образуются в современной атмосфере, являясь продуктом сгорания угля и сырой нефти. Ученые пришли к выводу, что гигантский астероид, столкнувшийся 65 миллионов лет назад с Землей, попал в резервуар нефти. Образовавшийся при взрыве гриб имел диаметр несколько сотен километров и повлиял на состав и прозрачность атмосферы. Одним из результатов этих процессов стало вымирание самых крупных существ, живших на Земле. Орнитологи из Франции и Бразилии пришли к выводу, что свист корольковых пивунов, обитающих в тропических лесах Бразилии, может быть расшифрован. С помощью серии экспериментов ученые установили, что птичьи песни могут передавать сведения о видовой принадлежности птиц, а также сигналы об их местоположении. Эта информация жизненно необходима для поддержания связей в густой листве тропического леса, где в условиях плохой видимости именно звук является главным средством общения. Как сообщила британская газета «Гардиан», сотрудники двух лабораторий НАСА предлагают отправить космический пилотируемый корабль «Орион» к астероиду SG-344 и высадить на поверхность космического тела астронавтов. «Орионы» должны прийти на смену шаттлам после 2010 года. Астероид регулярно приближается к Земле, но угрозы для нашей планеты не представляет. Корабль предполагается отправить к астероиду, когда тот в очередной раз приблизится к Земле. Поскольку гравитация астероида очень мала, «Орион» должен будет самостоятельно прикрепиться к нему с помощью специальных якорей. Скорость движения астероида составляет около 40-50 тысяч километров в час, поэтому технически высадка представляет собой трудную задачу, подобную той, с которой столкнулись герои фильма «Армагеддон».
Ольга Орлова познакомила нас с новостями науки, а вот какой тезис, в общем, отчасти, может быть, тоже научный, в Санкт-Петербурге от предпринимателей поступил. Предприниматели северной столицы предлагают разгрузить центр города от пробок весьма оригинальным способом. Состоятельные петербуржцы, оказывается, готовы пересесть в метро, на метро, уж не знаю, как правильно сказать. Для этого они согласны оплатить изготовление и покупку вагонов повышенной комфортности, которые бы присоединялись к каждому составу подземки. И за это пассажиры VIP-вагонов метро готовы платить за проезд в комфортных условиях около 100 евро в месяц. Выясняла, насколько жизнеспособна такая идея, наш корреспондент Любовь Чижова.
Идея спецметро для VIP-персон была обсуждена на одной из последних деловых конференций в Смольном, где власти и предприниматели решали, что делать с городскими пробками. Вот бизнесмены и предложили. Предприниматели и средний класс вполне могут пользоваться общественным транспортом, если сделать его более комфортным. В вагонах для VIP-персон могут быть более удобные кресла и мини-бары, чтобы деловой человек мог позавтракать, торопясь навстречу, выпить кофе, съесть бутерброд. Вход в такие вагоны, пишут «Новое известие», предполагается с общего перрона, но через особые турникеты. Предприниматели даже разработали инвестиционный проект своей идеи, но в питерском метрополитене к нему отнеслись скептически, говорит его представитель Юлия Шавель.
Действительно, такое предложение петербургскому метрополитену поступало от бизнесменов. Ну, наша реакция однозначна, что на сегодняшний день реализация такого проекта нереальна и невозможна по объективным причинам. Ну, прежде всего, если мы говорим о предоставлении, возможном предоставлении VIP-вагона, соответственно, эти услуги должны полностью быть воплощены. Не только человек должен передвигаться в VIP-вагоне, но и спуститься тоже как VIP. Особенности петербургского метрополитена в том, что это самый глубокий метрополитен в мире. Он глубокого заложения. И предоставить такую услугу, спуску к VIP-вагону, это невозможно и нереально.
То есть придется строить еще VIP-эскалаторы.
Да, вот и сегодняшних существующих эскалаторов 3, а где-то 4, пассажиропоток не справляется и с этими эскалаторами. А если представить, что мы выделим один эскалатор для этого вида пассажиров, да, для людей, то мы просто усугубим обстановку сегодняшнюю. На самом деле, первоочередная задача петербургского метрополитена, как улучшить комфортные условия пассажиров, это прежде всего развить сеть метрополитена, потому что сегодня в Петербурге 50% наших пассажиров, они недосягаемости до метрополитена. Задача наша – привести метрополитен в спальные районы.
Однако авторы идеи о VIP-метро в Санкт-Петербурге не намерены сдаваться. Как заявил «Новым известиям» представитель холдинга-инициатора проекта Игорь Масциев, идея метро для элиты вовсе не абсурд. В Арабских Эмиратах, как известно, есть планы строительства метро, в котором уже заранее предусмотрены спецвагоны в составах поездов для особо состоятельных людей и деловой элиты, утверждает он. А в Москве по спецветке уже курсирует поезд с необычными вагонами от Киевской до Москва-Сити. Пусть это 2-3 остановки, но состав пассажиров там не такой, как в остальном метро, говорит бизнесмен. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 8. Напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
Ливанская армия готова применить силу для восстановления законности и порядка в стране. На юге Израиля в понедельник в результате ракетного обстрела из сектора Газа погибла женщина. Правительство Пакистана покидают представители одной из партий, членов коалиции, сформировавших кабинет министров. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И вновь ко мне в студии присоединилась Валерия Шабаева, которая сегодня знакомит нас с центральными, с публикациями в центральных российских газетах. Ну вот, расставаясь примерно полчаса назад, мы пришли к выводу, что тема нового правительства российского никак уж в один выпуск не может
вместиться. Совершенно верно.
Давайте тогда продолжим.
Продолжим. Московский комсомолец, цитирую Михаила Ростовского: «Если кто-то однозначно и оказался в очевидном проигрыше после объявления состава нового правительства, так это партия «Единая Россия». Последние недели медвежьи лидеры второго эшелона на каждом углу кричали, что начало работы путинского кабинета министров ознаменует собой новую эру в России. В российском партийном правительстве, мол, теперь у нас, по сути, будет партийный кабинет министров, а мы будем играть в нем первую скрипку. Но, как это обычно и бывает с российской партией власти, ее сначала, партия власти тут взята в кавычки, ее сначала использовали, а затем показали ей фигу, пишет МК. ВВП стал лидером ядра в целях укрепления своего политического ресурса как премьер-министра, а затем партийным активистам Медведя не досталось ни одного нового министерского портфеля. На это же обращает внимание и Леонид Радзиховский в «Российской газете». Хотя премьер и председатель «Единой России» в правительстве остались только те медведи, кто и раньше были министрами – Шойгу, Жуков и Гордеев. Так что более чем активная поддержка немедленного назначения Путина премьером оказалась для «Единой России» платонической, ничего личного. Ну и еще, конечно же, есть многочисленные анализы персоналей, что означает, что, имея в виду приход тех или иных личностей в правительство. Но все же, я думаю, что надо теперь нам поговорить о другой теме, которая сегодня, ну не скажешь, монополизирует, но тем не менее привлекает внимание пишущих коллег. Это российско-украинские отношения, которые вновь оказались на грани скандала. Ну, а вернемся мы к этому, я думаю, уже в следующем выпуске.
Да, конечно, тем более у нас и в новостях, в общем, эта тема освещается. Ну, а пока мы продолжим разговор о кадровых назначениях в кабинете министра Владимира Путина, поскольку этот разговор велся в программе «Грани времени», где Владимир Карамурза беседовал с политологами Станиславом Белковским и Сергеем Марковым.
Первый вопрос Станиславу. Удивило ли вас, и что именно в новом кадровом составе кабинета министров?
Ровным счетом ничего удивительного, никаких новых лиц. А если лица относительно новые и неожиданные, то скорее в плохом смысле. Люди, которых трудно было представить на таких постах, к чьей кандидатуре носит скорее анекдотический характер, чтобы лично их обижать. Я не буду их перечислять, но ясно, что ни политика Кремля, ни политика правительства не изменится. Кремль показал, что у него нет никаких ни новых стратегических идей, ни скамейки запасных. Поэтому, в принципе, правительство абсолютно ожидаемое. Его три важнейших задачи, которые решала российская исполнительная власть на протяжении двух сроков правления Владимира Путина. Первая – это защита результатов приватизации. Вторая задача – легализация российской политико-экономической элиты на Западе. Третья задача – смена типа социальной системы, упразднение советской социальной системы, при которой государство предоставляет человеку широкий спектр бесплатных социальных услуг, плюс предприятие субсидирует человека через механизм перекрестного субсидирования, и замена ее на постсоветскую систему, при которой гражданин платит полную рыночную цену за все социальные услуги и никаких механизмов перекрестном субсидировании не предусмотрено. Все это и при Путине достаточно последовательно реализовывалось и воплощалось, но не до конца, и поэтому нынешнее правительство должно это до конца довести. Не случайно один из идеологов этих реформ, Игорь Шувалов, стал первым вице-премьером и фактически ключевой фигурой нового кабинета. Фактически в новом правительстве будет два кабинета министров. Первый кабинет, который будет заниматься реформами, кризисами и проблемами, а кризисов и проблем будет более чем достаточно даже уже в этом году. Его возглавляют Шувалов и Виктор Зубков. И кабинет по особо важным делам в составе Владимира Путина, премьера, и его заместителя Игоря Сечина. Эти люди будут заниматься масштабными бизнес-проектами, в первую очередь в области энергетики, в частности, газопроводами «Северный поток» и «Южный поток», слияниями и поглощениями нефтегазовых корпораций и всем тем, что давно греет душу и радует сердце Владимира Владимировича Путина.
Тот же вопрос Сергею Маркову, политологу, депутату Государственной Думы. Что порадовало и что насторожило вас в новом кадровом составе Кабинета министров?
Мне кажется тоже, что здесь достаточно все предсказуемые вещи. Может быть, по персоналиям какие-то были неожиданности, но по типу это все практически то, что ожидалось. Ожидалось, что будет множество вице-премьеров, так сказать. Ожидалось, что будут часть людей переведена из администрации президента. Возникает такое своеобразное политическое перекрестное субсидирование, используя лексику, которую использовал Стас. Дело в том, что мы видим, что главой администрации президента стал бывший глава аппарата правительства, и наоборот, главой аппарата правительства стал бывший глава администрации президента. Таким образом, они пытаются решить одну из главных проблем. Это возможность, о чем их предупреждали все эксперты, что если когда-то Медведев и Путин поссорятся, то они поссорятся прежде всего из-за того, что их поругают аппараты. Таким образом, мне кажется, по сути дела, мы будем иметь дело с лидерством, который будет представлен в двух лицах, такой лид, команды, которая все принципиальные решения будет принимать Медведев и Путин вместе, а дальше будет транслироваться, по сути дела, в единый аппарат.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени», где, естественно, обсуждались назначения, новый состав Кабинета министров. Ну, а завершим мы час разговором на футбольно-экономическую тему, поскольку знаменитый клуб «Реал» мадридский недавно взял в банке кредит на 47 миллионов евро по официальному сообщению для покрытия текущих расходов. И вот этот факт послужил поводом для бурных комментариев в прессе на тему возможной неблагополучной финансовой ситуации в клубе, который вообще называли самым богатым в мире, ну или одним из самых богатых, по крайней мере. В общем, слово нашему мадридскому корреспонденту Виктору Черецкому.
Финансовые проблемы в мадридском клубе возникают не впервые. Правда, на этот раз новость оказалась довольно неожиданной, поскольку только в феврале пресса сообщала, что доходы этого коллектива в прошлом году составили почти 300 миллионов евро. Президент Реал Мадрида Рамон Кальдерон при этом постоянно уверяет общественность, что его клуб живет лишь за счет продажи входных билетов, сувениров и прав на трансляцию матчей по телевидению. Правда, до сих пор, и это широко известно, финансовые проблемы как Реал Мадрида, так и других испанских клубов решались, разумеется, не за счет продажи футболок, значков, шейных платочков и шарфов с символикой. В Испании все знают, что основным источником доходов для них всегда было жилищное строительство и операции с земельными участками под застройку. Недаром практически всеми футбольными клубами в Испании владеют строительные магнаты. Однако в последнее время в Испании в области строительства жилья разразился невиданный по масштабам кризис. Десятки компаний объявили себя банкротами. Резко упало количество продаж. В стране не продано около 700 тысяч новых квартир и коттеджей. Оказались поэтому на грани краха и многие футбольные клубы. К примеру, «Леванте», который недавно перешел от одного строительного магната Педро Вильяруэля к другому Хулио Ромеро. Говорит акционер клуба Игнасио Гомес. Единственный выход из создавшейся ситуации – это продажа стадиона. Но для этого муниципалитет Валенсии должен сперва разрешить на его месте жилищное строительство. Продажа под застройку стадионов или спортивных городков, расположенных в престижных городских районах, до сих пор спасала многие клубы. Первой подобную операцию провела Барселона еще в середине 60-х годов. Сделку по продаже стадиона в свое время провернул Атлетико. весьма выгодно реализовал свой спортивный городок на севере испанской столицы и Реал Мадрид. На его месте выросли 4 самых высоких столичных небоскреба – здания для офисов. А клуб решил острые финансовые проблемы, правда, как теперь оказывается, лишь на время. Руководство клубом еще несколько лет назад очень рассчитывало на проведение Олимпийских игр 2012 года в Мадриде. Если бы испанская столица, а не Лондон, была бы выбрана местом проведения игр, то Реал Мадрид смог бы смело продать свой стадион Сантьяго Бернабеу под строительство жилья, а сам бы перебрался на новый Олимпийский стадион, который должен был быть построен за пределами Мадрида. Но сейчас не будет ни игр в Мадриде, ни продажи Бернабеу. Кроме того, кризис в строительстве делает нецелесообразным продажу стадионов. Поэтому оптимизм Игнасио Гомеса, акционера «Леванте», по поводу продажи стадиона в Валенсии для поправки клубных финансов не разделяет даже капеллан «Леванте» отец Висенте. В данном случае вполне подходит выражение, что «на все воля Божья». Думаю, что настали времена, когда «Леванте» приходится уповать лишь на Всевышнего. Испытывают финансовые затруднения из-за проблем своих владельцев, строительных магнатов, и такие клубы, как «Вильяреаль», «Расинг», «Мальорка», «Валенсия», «Рекреативу» и другие. Особый случай с «Севильским Бетисом», говорит представитель акционеров клуба Максиму Фуэнтес. «У нас в клубе царит полнейший произвол. Президент привел на совещание акционеров 200 нанятых им хулиганов, которые никому не давали выступать. Нам пришлось вызвать полицию, чтобы навести порядок». Дело в том, что президент клуба и его главный акционер Мануэль Руис де Лопера, занимающийся операциями в области недвижимости, также испытывает серьезные финансовые затруднения. Он не только не финансирует клуб, но и наоборот попытался использовать клубные деньги для спасения своего бизнеса, на чем и попался. В настоящее время он находится под следствием, а нанятые хулиганы понадобились Руису де Лопера, чтобы расправиться с оппозицией в среде акционеров. Под следствием за махинации в области строительства находится и президент клуба «Севилья» Хосе Мария Дель Нидо. Виктор Черецкий для «Радио Свобода», Мадрид.
Ну вот на этом завершен первый час нашего утреннего выпуска информационной программы «Время свободы», но впереди час следующий, не отключайтесь. И напомню, что мы задаем вам сегодня такой вопрос: с какими странами у России должны быть, на ваш взгляд, безвизовые отношения? Ждем ваших сообщений на пейджер, кое-что уже получил я, но по ходу программы, конечно же, их прочитаю.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Три в полный рост сидящие фигуры Сталина, Рузвельта и Черчилля выполнили...
Мы опасаемся, что существует реальный риск начала массовых заболеваний.
В воскресенье ураган обрушился на штат Джорджия. Погиб один человек, трое других считают...
Депутаты Томской областной думы уже во второй раз принимают закон о запрете пить пиво в общественных местах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6105, 7175, 9520 и 9760. Свободный информационный мир.